Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах. В своем твиттере глава государства отметил, что теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Согласно новому закону, будет создан реестр олигархов. Туда попадут лица, которые участвуют в политической жизни страны, имеют влияние на СМИ, являются бенефициарами монополий или владеют активами общей стоимостью свыше 1 миллиона прожиточных минимумов. Это порядка 92 миллионов долларов по нынешнему курсу. Закон, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с так называемыми олигархами. Людям, занесенным в этот реестр, запрещается финансировать политические партии, в том числе через посредников, а также участвовать в приватизации крупных активов или становиться их бенефициарами. Как этот закон отразится на политической жизни Украины, обсудим в прямом эфире. Радио «Спутник» на связи со студией директора Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Анатольевич, что, по-вашему, изменит этот закон, если изменит?
Да ничего он не изменит. И мне кажется, это очередное упражнение в демагогии от мистера Зеленского. Ведь олигарх — это же не звание и не статус, да, и собственно говоря, это некое такое определение сильно богатых людей не только на Украине, ну, с такой легкой руки журналистов, да, которые сравнивали современных владельцев современных корпораций с той самой олигархией там древнего мира, да, то есть вот как это было похоже, да, и они действительно влияют, управляют.
Но на Украине, похоже, это укоренилось серьезно.
Ну да. И вот мистер Зеленский, еще раз свойственный себе некомпетенции и демагогии, решил, значит, если у него не получается бороться с олигархами, да, как он обещал во время выборной кампании, то он решил эту олигархию каким-то образом узаконить и легализовав, ее регламентировать действия этих так называемых олигархов, что им можно делать, что им делать нельзя, что кому можно с ними, так сказать, взаимодействовать или общаться, кому нельзя, там, и так далее. Ну, это, мягко говоря, выглядит очень сомнительно, тем более, что у каждого отдельно взятого украинского олигарха, даже не самого, так сказать, главного, власти гораздо больше, чем у Зеленского, как у президента этой несчастной страны, которая подвергается без конца каким-то экспериментам, так сказать, и было бы забавно за этим наблюдать, если бы это не были эксперименты над людьми.
Угу. Так а как тогда сделать, каким образом побороть вот эту олигархическую власть? Если вы говорите, у каждого маломальского так называемого олигарха ее больше, чем у офиса президента. Что-то надо же с этим делать.
Ну, мне
хороший расклад?
Да. Мне кажется, Зеленский не собирается, так сказать, ни с чем бороться. Его вполне устраивает существующий статус-кво. Другой вопрос, что надо каким-то образом демонстрировать, так сказать, хотя бы условное выполнение своих обещаний, поскольку скоро перевыборы, он надеется на них пойти. Вот, хотя я думаю, что главная его задача сейчас хотя бы до конца срока усидеть на своем месте, я имею в виду президента Украины, как бы его раньше не свергли, что тоже вполне возможно, и не без участия тех же самых олигархов. И когда он сегодня их злит подобным образом, то есть, с одной стороны, не борется деятельно, да, и не прекращает их деятельность активную, никаким образом ей не угрожает, но явно раздражает вот такими демагогическими выпадами в их сторону, и это для него может кончиться досрочным, так сказать, свержением и неизвестной судьбой в будущем.
А насколько вообще вот это сообщество или общество, назовем его так, олигархов, оно консолидировано? Вы говорите, могут свергнуть.
Этого не нужно. Да, да.
Они договороспособны друг с другом?
Ну, слушайте, когда касается, так сказать, каких-то общих интересов или общих денег, почему нет? Бывали довольно странные союзы на территории той же Украины, которые приводили к очередному государственному перевороту. Да, это было неоднократно в этой стране. Поэтому ничего исключать нельзя, тем более сейчас, когда внешние кураторы сильно подустали от этой украинской действительности, которая превзошла все их ожидания, да, я имею в виду ее идиотизм, некомпетентность, жадность, так сказать, и отсутствие здравого смысла. Вот, и они явно подустали от этой всей украинской действительности, и сейчас вполне возможно, что снова будет какой-нибудь очередной государственный переворот, который оплатят олигархи, один или два, или сразу несколько, как это еще раз бывало уже в этой стране. Просто, так сказать, по-другому там власть не перезагружается.
А как вообще эта система выглядит? Вот то, что вы и ваши коллеги называете внешним кураторством, это как бы арбитры над или это прямое управление извне? Я уже запутался. Ну, олигархи управляют или американцы, или европейцы?
Да. Была реальная попытка взять прямое управление Украину со стороны Вашингтон. Вашингтон было даже чуть не влез в эту историю, но, так сказать, поняв, как мне представляется, поняв, так сказать, всю глубину...
Что система децентрализована очень сильно.
Да, и запущенность этого вопроса. Они на всякий случай сохраняют контроль, но явно не углубляются в управление с точки зрения, не берут на себя ответственности ни за эту страну, ни за этот народ, не за эту элиту, да, и это им не нужно. То, что нужно, они себе обеспечили, я имею в виду присутствие там и стратегическое, и военное, и какое хотите, вот, и вот эти проекты, которые они активно подогревают, то, что называется одним словом «антироссия», да, это вполне себе имеет место быть, и им это ровно, настолько им это нужно, настолько это и есть. Но вот так, чтобы глубже, конечно, никому и в голову не придет, там, я не знаю, кормить 30 миллионов оставшихся голодных украинских людей. Да? Mm-hmm. И они предполагают, что это должны делать либо они сами, либо кто-то еще. То же самое касается организации каких-либо государственных переворотов или какой-то такой очередной смены власти. Но, естественно, на это деньги тратить никто не собирается. Ни в Вашингтоне, ни где-либо еще. Это должны делать местные олигархи. Почему нет? Как это всегда еще раз и бывало. Несмотря на заявленные 5 миллиардов, потраченных на Украину. Помните, Нуланд говорила во время Майдана, что вот мы тут потратили 5 миллиардов, поэтому Украина наша. Ну, понятно, что за там, 30 лет не только США, там разные фонды, ну, как правило, контролируемые из Вашингтона, ну, выделяли разные там деньги на разные грантовые программы, там, от Сороса, кончая USAID и так далее. И вполне возможно, что этими миллиардами измеряется в совокупности это все. Но я думаю, что прямо на государственный переворот они деньги, конечно, тратить не будут. Просто им это не нужно. Это делают обычно, так сказать, так называемые украинские олигархи.
А вот до 2014 года нельзя сказать, что Украина была куратором России? Ну, при Януковиче, допустим.
Не понял, еще раз.
До 2014 года. Да. Можно сказать, что Украина была куратором России? Ой, Россия была, да, наоборот.
Ну, что же вы такое говорите-то? Я прям даже переспросил на всякий случай. Да. Вдруг я что-то неправильно услышал. Ну, я бы не сказал. Я бы не сказал, что... Ведь Россия тоже никогда не глубоко не вмешивалась в украинские реалии, да, вполне довольствуясь тем, что общалась с теми людьми, которые решают вопросы, да, то есть общалась с представителями политической элиты и также с представителями экономической элиты, в том числе и с олигархатом, да.
Ну, то есть бизнес было возможно вести.
Конечно, а те, в свою очередь, так сказать, обеспечивали определенные политические решения или политический статус-кво. Вот, в какой-то момент, так сказать, это перестало работать. По разным причинам, и в отличие, кстати, от тех же самых наших оппонентов, там, американцев, европейцев, которые не столько общались с элитами и там политиками, сколько вкладывали в гражданское общество вот эти самые миллиарды, да, в виде разных там фондов, грантовых программ и так далее, не обязательно политического свойства. И в нужный момент, так сказать, это как раз и сработало. Да? То есть, когда элита предала, а политики, значит, киксанули, то вот тот самый Майдан или те самые активисты в виде массовки на площади, это как раз вот мобилизация ровно через те самые миллиардные за 30 лет размазанные тонким слоем по всей Украине грантовые программы. Вот приблизительно такая история. А вообще, то, что касается Зеленского, еще раз, он демагогически много всяких указов выпускает сам или с его подачи выходит. Вот на днях я еще один интересный документ видел, акцептованный офисом украинского президента, где было указано, значит, турецкие беспилотники «Байрактар» переименовать в беспилотники «Бендера». И с этого минуты, значит, считать их не турецкими, а украинскими. Ну, например.
Но это, кстати, по-моему, с подачи турецкой стороны, потому что им не нравится, когда...
Да, я понимаю.
Да,
я
вот понимаю. В таком контексте.
Но вы понимаете, что, так сказать, от того, что значит, сказали слово «халва», слаще не стало, да. Ну, вот, тем не менее, вот, пожалуйста, вот такая история, и это как бы продолжается. То есть демагогия, отсутствие каких-либо серьезных действий, не только внешнего, но и внутреннего плана на Украине, желание, так сказать, максимально продлить это вот состояние со стороны Зеленского и его офиса. С другой стороны, опять копящееся раздражение Зеленским не только среди его избирателей, но и среди политической-экономической элиты Украины. Да? Раздражение и недовольство внешними кураторами, в первую очередь тем, что он так и не развязал войну, в полноте войну на Донбассе, хотя они очень рассчитывали на это, да, вот в течение этих почти трех скоро лет, двух с лишним, его президентства. И это, наверное, главное разочарование в Зеленском со стороны коллективного Запада. Сейчас он пытается что-то изображать там в виде тех же, так сказать, беспилотников и прочих, так сказать, провокаций на линии соприкосновения. Но уже, так сказать, время ушло, и многие сильно сомневаются в том, что он это сделает. А если он это и сделает, уже многие говорят, что это только на руку Москве, Путину, которому только дай повод для того, чтобы, значит, решить вопрос по-своему. Вот как-то так все это выглядит.
Угу. Спасибо за комментарии. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог, был с нами на прямой связи.